Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Сталин сегодня. Архив 2004 года. Участвуют в обсуждении историки, коллега Владимир Тольц, на тот момент ведущий программы «Радио Свобода», и его соавтор Елена Зубкова. Историк и текстолог Давид Фельдман. Политолог Андрей Колесников. Поэт Игорь Иртенев. Борис Якименко, первый заместитель руководителя одиозного движения «Идущие вместе», которое тогда активно боролось с писателем Владимиром Сорокиным. Движение было распущено, когда стало ненужным Кремлю, как наследующее ему движение «Наши». Однако замечания Бориса о Сталине оказались не безинтересными. Вел программу журналист Игорь Мартынов. Итак, Сталин как тиран и миф.
Первый вопрос, естественно, будет к историку. Как по мерилам историческим дотягивает Сталин хотя бы до рейтинга Путина? Елена Зубкова.
Такого рода рейтинги вообще вещь страшно лукавая, как и любые рейтинги в принципе. Мы же очень много пока не понимаем в том, что было тогда. Нас ожидает некий очередной исторический бум. Как правило, он, скорее всего, будет такой же конъюнктурный, как и прочие наши исторические бумы, потому что Сталин сегодня – это то, что мы не додумали о Сталине вчера.
Если позволите, я немножко вот дополню ответ Елены. Можно сказать о нашем совместном с Еленой проекте, который осуществила «Радио Свобода» с одной стороны и Российский государственный гуманитарный университет с другой, а также общество «Мемориал», еще активный участник, в мультимедийном проекте под условным названием «20-й съезд», в котором рассматриваются события с начала 50-х годов до конца 56-го. Что-то действительно происходит и в российской историографии. Но, мне кажется, Елена абсолютно права, конъюнктурных публикаций о Сталине, каких-то вот скандальных вещей, которые на самом деле являются специальной подборкой довольно известных фактов, интерпретируемых в виде вот такой жареной пищи для бедных интеллектуальные, это, мне кажется, в России все-таки превалирует, если говорить о теме Сталина сейчас.
Вообще, как бы эта фигура, насколько она уже перешла в ранг, скажем, Наполеона? Просто как бы от Наполеона теперь осталось, что прах его в пантеоне, треуголка его растиражирована. Насколько уже Сталин перешел вот в эту мифическую область? Или это по-прежнему персонаж, который влияет на современность?
Вы знаете, тут, если угодно, некая динамика, она прослеживается. Но на большом отрезке только времени. Тут вот что происходит. Ну, скажем, если Сталин был культовой по-настоящему фигурой при его жизни, то потом начинается известный период борьбы с культом личности, которая окрашивает реальное знание историческое о Сталине вот этим политическим негативизмом, когда все, что пишется о Сталине, все, что он воспринимается совершенно однозначно. Потом происходит некий откат в середине 60-х годов, который интеллигенция тогдашняя называла попыткой восстановления сталинизма. Да? На самом деле, теперь даже этот процесс нам представляется гораздо более многогранным, ведь существовала и народная, очень распространенная реакция на разоблачение культа личности, она не всегда была однозначно положительной. Но, конечно, со временем Сталин все больше уходит в прошлое, в историю. Конечно, его образ более многосторонне представляется там, в художественной литературе, в исторической литературе и так далее. Любой радикальный поворот в жизни страны, ну, например, эпоха перестройки, а потом эпоха, связанная уже с концом Советского Союза, вызывает всякий раз массу писаний о Сталине.
А вы могли бы сформулировать отношение самой многочисленной общественной организации молодежной России к фигуре Сталина?
Конкретного отношения никакого, безусловно, нет. Потому что надо сказать, что для членов нашей организации, я думаю, что в целом вообще для молодежи Сталин сейчас гораздо меньше значит, чем для любого, наверное, из тех, кто сидит здесь. Потому что вольно или невольно они находятся гораздо дальше от Сталина, чем люди, которые, старше их, например, даже на 15-20 лет. И поэтому, в общем-то, он у них вызывает не больше интереса, чем, наверное, любая историческая фигура, которая была в то время. И тем более, что те люди, которые ежедневно видят на экранах кровь, гибель людей, трупы и многое другое, их очень трудно ужаснуть сталинскими преступлениями, сказав, что вот тогда погибали люди. То есть им не с чем сравнивать в этом отношении. То есть они видят то же самое сейчас, и поэтому им очень трудно, наверное, объяснить ту трагедию, которую пережила наша страна в то время. Поэтому не более, чем, обычный исторический персонаж.
На самом деле, я вот хотел бы еще напомнить об одном конфликте, скажем так, вашего движения с писателем Владимиром Сорокиным.
Речь шла о том, что как бы мы ни относились к Хрущеву и к Сталину, но мы в любом случае должны беречь чувства тех, кто прошел со Сталином практически всю свою жизнь. Их можно не понимать, можно этих пожилых людей считать там недоумками, отставшими от жизни, как угодно. Но благодаря этим людям мы существуем сейчас, мы спасены от фашизма, от многого другого. Нам трудно порой понять, что да, человек прожил всю жизнь при Сталине. И любому молодому человеку очень легко сказать, знаете, я вот жил неправильно, мне вот об этом сейчас говорят, я начну жить заново. А тот человек, который прожил эту жизнь, и вдруг ему сказали, ты всю жизнь работал на убийцу и негодяя, который погубил полстраны, ты участвовал в этих преступлениях. Понимаете, ему лучше либо после этого нужно умереть, либо ему нужно до конца своих дней защищать Сталина. Потому что он просто не может вот так просто перечеркнуть всю свою жизнь.
Игорь Евгеньев. По вашим ощущениям, примерно каков процент среди тех людей, ветеранов, людей, чья молодость пришлась на время Сталина, на время войны, каков примерно из них процент читателей Сорокина?
Вы знаете, минимальный. Они вообще очень оторваны от современной литературы.
Борис, я позволю остаться на другом вашем замечании. Это по поводу того, что если люди узнают, что человек, с именем которого они там жили, работали и так далее, чем-то плох, то им остается только повеситься. Вы знаете, я довольно долго жил в Германии и общался там с людьми, которые были, вот они живые сейчас, те, которые были в Гитлерюгенд, с членами партии, Национал-социалистической рабочей партии. После войны, как я понимаю, когда им сообщили, что человек с именем, которого они жили, работали, боролись и погибали, оказался нехорош, но они и сами убедились в этом. Был определенный процент в обществе самоубийств после гораздо более сильного потрясения, но он был незначительным. Мне кажется, вы преувеличиваете вот эту возможную реакцию на такое крушение представлений о былом вожде в обществе. Люди продолжают жить дальше и усваивают новые ценности, как показывает немецкий опыт.
Конечно, много людей готовы дожить свою жизнь уже, соответственно, совершенно другими интересами и, осознавая другую реальность. Но, понимаете, то, как делается, в данном случае, ни в коем случае я не пытаюсь, как-то защищать Сталина. Понимаете, если мы хотим до этих людей донести весь ужас того, что происходило, мы не имеем права делать это так, как это делает Сорокин. Нельзя осуществлять глумление. Нельзя, как сейчас, вот десятка книг, вы говорили, что издается огромное количество литературы о Сталине, которая не имеет ни научного, ни какого другого значения. Это бесконечное обсуждение его личных дел, проблем, какая-то мистика сюда вплетается, совершенно немыслимая. То есть такая демонизируется сознательно там какие-то моменты. Вот этого делать нельзя, потому что если мы хотим разобраться во всех этих вещах, мы должны откинуть и эмоции, и пафос, и говорить об этом серьезно.
Журналист «Известия» Андрей Колесников, ему слово.
Мы немножко, наверное, обобщаем, когда говорим о широких пенсионерских массах как о такой гомогенной массе, о таком едином синклите, потому что среди пенсионеров, безусловно, очень много граждан, пострадавших от сталинских репрессий, людей, которые очень плохо относятся к Иосифу Виссарионовичу лично по личным мотивам. Конечно, трудно себе представить социологический замер, сколько сейчас среди пенсионеров сторонников Сталина и шире советского режима и противников. Потому что в большинстве своем пенсионеры, скажем, не очень хорошо относятся к тем переменам, которые были в последние годы. Но это не означает, что основная масса из них будет возмущаться глумлением над историей. Вообще, так сказать, понятие глумления над историей – это, в общем, такая абсолютная абстракция, потому что взять того же Сталина, да, это вот сейчас уже такая... Практически человек созрел для того, чтобы быть торговой маркой. Такой уже бренд, потому что историческое содержание из него совершенно выветрилось. Для нового поколения он уже ничего не значит. Это такой же персонаж, как Наполеон. Для старого поколения это действительно, так сказать, их жизнь. Это или предмет ненависти, или предмет обожания, или предмет равнодушия. Для, так сказать, современной, скажем, рекламной индустрии, по-моему, это еще не востребованный такой ресурс. Даже Ленин стал персонажем мультфильмов всяких там. Че Гевара там появился сейчас, да, в рекламе. Сталином не злоупотребляют, потому что, ну, жутковатая фигура, безукоризненно жуткая фигура, страшный человек.
Действительно, вот с 90-х годов по Арбату бродили практически на равных правах двойники Сталина и Ленина. И вот уже в течение где-то 2 лет, не знаю, с чем это связано, но двойник Сталина куда-то делся, тем не менее, значит, двойник Ленина продолжает собирать свою некровавую жатву с прохожих иностранцев.
Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Сталин сегодня.
В свое время известная ироническая школа московской поэзии начинала на обстебывание, так скажем, советской символики, и досталось, конечно, и Иосифу Виссарионовичу тогда. Я хотел бы спросить у, в общем, где-то основоположника этой школы, иронического Игоря Иртенева, насколько сегодня Сталин представляет художественный интерес?
У меня лично, значит, он художественные интересы не вызывает. Ну, просто неприходящая отрыв за 50 лет, которые прошли со дня его смерти, она сама по себе упору. Но я думаю, что скорее это, значит, как бы вопрос не ко мне, а к радикальным художникам, да, авангардистам, которые играют с этими символами. Потому что, скажем, для тех, кто помоложе, ну, это действительно Че скорее романтический, в общем, а не злодей, сильно траченный временем.
То есть стихи по поводу Сталина никак не пишутся, да?
Да нет, ты знаешь, я даже как-то... Самое смешное, что я пытался вспомнить, фигурировал он у меня хоть раз вообще в текстах, решил, что нет. А потом неожиданно просто вспомнил. Однажды действительно было у меня там с ним было стихотворение «За что убили Чаушеску», которое кончалось там словами: «Но если мой черед настанет, то я бы так вопрос решил, уж если умирать как Сталин, а жить как Чаушеску жил». Вот, но больше не было, ты знаешь, как ни странно.
Хочет включиться в беседу текстолог Давид Фильдман.
Товарищ Сталин в эту сторону пошел и пришел в наше время. Потому что мы все говорим на языке, который создан Сталином и создан для разговора о Сталине. Безотносительно к тому, как мы относимся к Сталину. Мы говорим «Великая Октябрьская социалистическая революция». Мы говорим «коллективизация», «индустриализация», «перестройка». Кстати, «перестройка» – это сталинский термин. Мы говорим «Великая Отечественная война», мы говорим «культ личности», «репрессии», «реабилитация», «наследие», «основоположники». Все эти термины были введены Сталином. Он создал язык страны, которой больше нету. Нету Великой Советской империи, а язык есть. Странно, когда рассуждают о Сталине как о каком-то широкомасштабном злодее. Он выражал все то, что хотело видеть большинство. Ну, а если большинство хотело видеть не то, что было на самом деле, если большинство приветствовало все то, что делалось при Сталине, то сталинская ли это вина? Мы говорим сейчас о создателе советской культуры, потому что, когда речь идет о советской культуре, как бы к ней ни относиться, она мыслится как то, что было при Сталине, и то, что было после Сталина, ну, небольшой отрезок до Сталина. Я полагаю так, что язык, который создан при Сталине и для разговора о Сталине, еще не изучался. Я говорю с полной ответственностью, потому что моя специальность – это изучение технологий, посредством которых формируется общественное сознание. И здесь Сталиным сделано больше, чем кем бы то ни было другим.
Вы знаете, я хочу сделать некую фотографическую справку относительно того, что бренд Сталин, плохо раскручиваемый в торговле. Мы же, в общем, говорим сейчас о Сталине как о не только там явлении русской культуры. Мы говорим о человеке, который внес значительный вклад во всемирную историю. Если так подходить к этому, то вот вам пример в Чехии сейчас. Кстати, Чехословакия была страной, где был поставлен хронологически самый последний памятник Сталину. И вскоре он, правда, уже был снесен, потому что наступила другая эпоха. Вот в Чехии имеют хождение, скажем, три вида водки, связанные с именем Сталина. Это сталинские слезы. Там есть водка Горбачев, как всюду, есть водка Ельцин. Появляется какой-то напиток, кстати, Путин под названием. А вот водка «Сталинские слезы» есть даже трех видов. Все они продаются в таких бутылочках в виде одной из кремлевских башен. Есть просто «Сталинские слезы» чистые, есть с перцем и еще какие-то. Товар, который находит большой спрос обычно у туристов из России по доступной цене, но говорят, что в сравнении с другими водками уступает им по качеству. Вот, собственно, такая маленькая справка.
Я бы хотел вернуться вот к теме язык Сталина и литературы. Вот Давид Фельдман является комментатором к самому полному изданию «Золотого теленка», да, и «12 стульев». Вот взаимоотношения тогда Ильфа, Петрова и Сталина, насколько они использовали этот язык, и, собственно, тогда же ведь творили как бы школу абериутов, из которой потом выросла во многом ироническая школа, таким образом впитав, видимо, этот язык. Насколько вот Сталин был литератором опосредованно?
Почему же опосредованно? Он был литератором непосредственно. И в данном случае я могу сослаться на книгу, которую выпустил израильский словист Михаил Флайскоп. Она так и называется «Писатель Сталин». Что же касается Сталина и Ильфа и Петрова, то я озвучиваю то, что мы уже опубликовали с моим соавтором Михаилом Павловичем Одесским. Разумеется, Ильф и Петров писали на языке советской эпохи, именно поэтому они и были поняты. Они виртуозно использовали те модели технологические, которые были созданы при Сталине. Вот есть предисловие к роману «Золотой теленок», которое заканчивается фразой: если вот некие люди будут приставать к нам и говорить, что сатира не нужна, то мы обратимся к прокурору республики. Слова прокурору республики сейчас несколько удивляют, что это за прокурор. Однако до самого 1938 года фамилия прокурора в изданиях указывалась. У него была значимая фамилия Крыленко. В этот момент он был главным обвинителем на всех политических процессах. И Ильф и Петров в данном случае напомнили своим оппонентам, что сатира признана партией допустимым оружием в борьбе с тем, с чем надо бороться. То есть умели люди говорить на языке этой эпохи и с успехом говорили. Они объяснили, что за обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 58 пункт 10 «Антисоветская пропаганда», они ответят обвинением, предусмотренным той же статьей пункт 7 «Вредительство». То есть оппонент мешает проводить политику партии. Они говорили на этом языке, они его знали и знали в совершенстве. А абсолютно сталинская цитата. Это Сталин в своей речи, а затем и статье «Головокружение от успехов» говорил о головотяпских упражнениях. Так что здесь Ильф и Петров прямо ввели сталинскую цитату, намекая, чью волю они выполняют. Реально, разумеется, они выполняли не его волю, а жили, как живут все писатели, то есть пытались говорить в пределах возможного. Но, тем не менее, языком эпохи владели. Кстати, мы и сейчас говорим, подчеркиваю, на этом языке. Вот прозвучал термин «сталинские преступления». Это же 20-й съезд, это Хрущев. «Сталинские репрессии». Это опять-таки 20-й съезд. Обратите внимание, эти термины очень удобны. Потому что, когда вы говорите «репрессии», не возникает вопроса, о чем идет речь. Мы говорим на языке, который создавался при нем, под его руководством, или для разговора о нем после того, как его не стало.
Не могу с вами полностью согласиться, потому что все-таки, наверное, словарный запас формируется не на протяжении там, 10-15 лет. Потому что мы говорим, ну, условно говоря, мы говорим на том языке, который начал Пушкин, строго говоря, то есть прародитель русского литературного, да и разговорного, кстати, языка. Все-таки Пушкин, все-таки там было, считайте, почти полтора века до Сталина.
Прошу прощения.
Не полтора, скажем, 100 лет уж точно, неубиенных.
Прошу прощения, Игорь. Когда мы с вами упоминаем такое понятие, как русский литературный язык, да, бесспорно. Когда мы говорим о языке, посредством которого обсуждаются политические проблемы, и прежде всего политические проблемы, связанные с советским периодом, то здесь мы говорим на языке Сталина, в его терминах или терминах, которые созданы для разговора о нем. Культ личности, реабилитация, репрессии, коллективное руководство – это все для него.
Я хотел бы спросить у историка Елены Зубковой, а, собственно, историки выдвинули какие-то альтернативные термины культу личности, репрессиям, и вообще занимаются ли они поиском новых каких-то названий?
Строго говоря, историки всерьез темой Сталина занялись не так и давно. Независимо от того, что появилось огромное количество литературы у нас и на Западе, посвященной сталинской теме, но не сталинской проблеме. Я вспоминаю 87-й год, историко-архивный институт, где было объявлено о лекции, посвященной Сталину. Читать эту лекцию должен был покойный Юрий Степанович Борисов. Так вот, к зданию историко-архивного вынуждены были пригласить конную милицию. Так много было желающих. Люди висели на окнах. Актовый зал находился на первом этаже. Штурмовали актовый зал через окна. Мне тогда так туда пробиться не удалось. А Борисов на следующий день гордо демонстрировал свое пальто без пуговиц. Потому что он, как лектор, не мог туда прорваться. И сейчас мы констатируем, что Сталин вроде бы как личность нас не интересует. Но ведь помимо Сталина остались такие явления, как сталинизм. Да? Сегодня мы говорили культ личности, репрессии, реабилитация. Это ушла фигура. И я не знаю, сейчас, наверное, никакая лекция, никакая публикация, посвященная ни одной исторической личности, не вызовет ажиотажа 87-го года. То есть ушла вот эта всеобщая потребность знать историю, как мы тогда говорили. И появилась возможность, ну что ли, нормальной работы для историка. Мы начинаем осмысливать какие-то процессы. Но то, что сейчас сказал Давид, всерьез разобраться, что такое репрессия, всерьез восстановить идеологему 20-го съезда. Этого никто не делал. Вот впервые как раз эту попытку сделал тот самый Давид Фельдман и Михаил Одесский. Это, так сказать, две части одного неразделимого целого. И тут нет ни одного лишнего слова. И здесь было не выражение культ личности Сталина, а первоначально же они придумали другую формулировку. Культ личности товарища Сталина. Вот так вот говорил Маленков в июле 1953 года. Если серьезно разобраться во всех этих вещах, они не только говорили на языке товарища Сталина, они во многом реализовывали либо те наработки, либо те идеи, которые уже были высказаны, не только коллективное руководство. Попытка что-то такое изменить в ситуации ГДР, что это, инициатива Берии или Молотова, ничего подобного. Это перепев ноты Сталина 1952 года. Та конфигурация власти, которая начала складываться после смерти Сталина, он просто не успел довести это дело до конца. Но вот разделение функций партийных и государственных органов, создание такой причудливой структуры двойного наследничества, когда часть функционеров была посажена на партию, а другая часть на правительство, такой своего рода коллективный наследник, это все придумал он. Сама фигура Сталина как бы исчезла из поля зрения, и, может быть, это хорошо. Но те же самые проблемы остались. И никто, скажем, мне не докажет, что в современной ситуации мы живем еще не при Сталине. Пока наша власть мыслит по отношению, скажем, к народу в категориях населения, а не люди, так как это мыслил товарищ Сталин, мы все еще живем при сталинизме.
Я бы добавил, что сталинизм – это естественное состояние большинства населения. Так что не надо вот так думать, что власть чего-то навязывает. Власть, которая навязывает, долго не сидит.
Что означает вообще политическое наследие, багаж, инструментарий Сталина сегодня для сегодняшних политиков, для сегодняшней власти в России? Я хочу обратить этот вопрос Борису Якименко.
Ну, мне представляется, что сейчас уже, по-моему, трудно, наверное, говорить о том, что современная политика пользуется каким-то сталинским инструментарии. Ну, слишком много изменилось за эти 50 лет, чтобы можно было напрямую проводить какие-то аналогии. Сейчас, ну, действительно, так сказать, в основе своей все изменилось, и, может быть, даже если хоть какие-то внешние формы случайно совпадают, то, как известно, история признает вообще наличие совпадений в целом, так сказать, в историческом процессе и учитывает их, когда выносятся какие-то решения или суждения.
Борис, в 99-м году, когда отмечался, ну, несколько фальшивый, может быть, юбилей 120-летия со дня рождения Сталина, я попросил одну из моих московских коллег провести опрос на улице и в школах. Да, и вот один из людей на улице на вопрос о Сталине сказал, это был конец декабря 99-го, Путин – это Сталин сегодня. Как вы относитесь к этому тезису вот, простого человека улицы, если угодно?
Сейчас много говорят об опасности якобы возрождения сталинских методов, сталинского культа и так далее и тому подобное на современном уровне. Мне представляется, что эти опасения безосновательны по многим причинам. Нужно понимать, что в условиях отсутствия средств массовой информации, тех, которыми мы пользуемся сейчас, Сталина можно было представлять себе каким угодно, двухметровым гигантом, могущественным и так далее. Действительно, если бы его регулярно показывали по телевизору, как сейчас, и давали возможность слушать то, что он говорит, и так далее, и тому подобное, я думаю, что и в то время об этом культе можно было бы не беспокоиться во многом. В силу современных условий, того, что у нас гигантское информационное поле, огромное количество средств массовой информации, интернет, мне представляется, можно не опасаться никаких рецидивов того культа, который происходит в то время.
Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Сталин сегодня.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.